Всем привет! В эфире подкаст «Взлетаем» и с вами я, Саёра Карабаева. Это подкаст о деловых женщинах Казахстана. Здесь мы говорим не только о том, как масштабировать бизнес, но самое главное, как совмещать работу и семью, как придумать и найти нишу, в которой ты хотела бы развивать свое дело. И сегодня у меня в студии очень интересная девушка Тохжан Тизикбаева. Тохжан одна из первых, кто завез винтаж в Казахстан, начала заниматься винтажной бижутерией, познакомила нашу аудиторию с украшениями и, наверное, даже задала некий тренд, не побоюсь этого слова, потому что сегодня я вижу, что очень многие блогеры, фэшнисты не только носят украшения от Тохжан, но также и приводят своих клиентов, стилизует фотосъемки. И, в общем, Тохжан, мне кажется, одна из тех, кто сегодня действительно на слуху. Мне стало очень интересно, как хобби и такую нишу, достаточно узкую, да, винтаж, бижутерия, как можно совмещать и называть это дело бизнесом, то есть зарабатывать на этом. Привет, Тохжан.
Здравствуйте, благодарю Саёра за такую возможность рассказать о винтажной бижутерии и немного погрузить вас в этот прекрасный мир.
Тохжан пришла не одна, она пришла с человеком.
Да, я и называю его человек. Это выставочный экспонат, на котором мы показываем броши, когда участвуем в ярмарках, ну или в подкастах.
Тохжан, расскажи, как вообще ты начала это дело, как ты увлеклась винтажом? Потому что, ну, все-таки мы живем в Казахстане. Это в Европе популярны блошиные рынки, какие-то антикварные магазины. У нас, особенно в Астане, как такового вот винтажа не было.
Да, спасибо за интересный вопрос. Я бы сказала, это фундаментальный вопрос, потому что я думала, откуда у меня вот эта тяга к винтажу. И я поняла, что с самого детства я делала украшения своими руками, всегда носила украшения, и для меня это было прям очень важно в образе использовать яркие, необычные, уникальные украшения. Я, например, делала, где-то в 10 лет я сделала украшение, колье из палочек от чупа-чупсов. Это были разноцветные палочки, и очень смотрелось, наверное, даже сейчас можно было бы выйти где-то на подиум. Также я сделала, например, колье из кожи, из сумочки моей мамы, которую ей порезали в автобусе, и мне жалко было выкидывать. Тогда уже было экологическое такое мышление.
Upcycle, да?
Да, и я вот переделала, сделала такое украшение. Позже у меня не пропадал этот интерес к украшениям, я делала всегда руками что-то, но это все было не то. Позже, когда я получила образование дизайнера интерьера, я ушла в интерьер и перестала украшениями интересоваться или одеждой, и модой. Но потом случилось, что я вышла замуж, и случился второй декрет, и мы переехали по работе мужа в Бельгию. Мне кажется, вот Брюссель, Бельгия — это такой центр блошиных рынков, потому что именно в Брюсселе есть блошиный рынок, который работает каждый день. То есть в других городах Европы это эпизодические блошиные рынки, которые открываются по воскресеньям либо по каким-то праздничным дням, но в Брюсселе он работает каждый день. И это говорит о том, что есть что продавать на нем. Вот. И я заметила, что бельгийцы, они очень бережливые и все хранят. Я даже вот как-то была на гаражной распродаже, где очищали дом, и там были ящики с зубными щетками 50-х или 60-х годов, когда еще использовали в качестве щетины конский волос. Так эти ящики были такие метр на метр, и они занимали пространство в доме. А для меня это было немного дико, потому что у нас, в Казахстане, мы все стремимся убрать старое, заменить новым. Даже моя мама сколько вещей выбросила своей матери, там, своего отца, ну, какие-то чемоданы, допустим, старинные, а они все это хранят. Оно много места занимает. Ну, потом продают, когда уже совсем некуда ставить свои вещи. Вот. И я прониклась этим в Бельгии. Вначале я, конечно, ходила и не понимала, зачем они все это старье, поломанные вещи, зачем они это все хранят. Но постепенно я поняла, что эти вещи имеют тоже свою ценность. Они показатель какого-то дизайна того времени. Можно изучать даже развитие дизайна по этим вещам. Ну и, конечно же, качество. Мне нравилось очень качество. Постепенно я вот заинтересовалась этим.
Я правильно понимаю, что все-таки, если мы говорим про одежду, украшения, вот винтажные вещи, они качественнее, чем вот современный масс-маркет?
Да, вот в первую очередь меня заинтересовала бижутерия винтажная именно тем, что она сделана практически как ювелирное украшение. Материалы все полноценные, полновесные, покрытие позолота. И обычно они задумывали дизайны, то есть этот весь процесс такой был длительный. Не так, как сейчас, там на 3-4 месяца выдумывают тренд, и потом это уже не актуально. Тогда делали вещи, например, трансформеры, да, то есть 10 в одном, можно было заменять. Можно было, например, носить и как брошь, и как кольцо для платка, и как подвеску на цепи. То есть они были бережливы в ресурсах в то время.
Ну, естественно, и это была ручная работа зачастую, да?
Да, да, это была ручная работа, очень сделана аккуратно, и все вставки были дорогие. И стоили они по тем временам тоже недешево, все эти украшения, да.
И как вот ты все-таки решилась, окей, я буду продавать, или же сначала просто заинтересовалась и стала покупать для себя?
Вообще изначально первые украшения я покупала, конечно, для себя. Был такой случай, девушка, которая уехала из Брюсселя, она опубликовала в Инстаграме пост и показала свои клипсы, которые она нашла на блошином рынке в центре Брюсселя за 1 евро. Это были клипсы 70-х годов, как сейчас помню, Фрайвилле. Я как раз в то время хотела купить аналогичные украшения, но новые, из новой коллекции. И стоили они где-то 1000 евро. И, конечно, меня заинтересовала такая возможность купить что-то, что стоит 1000 евро за 1 евро. Я пошла на этот блошиный рынок искать эти клипсы. В итоге я ходила один день, второй день, неделю, две недели. И в поисках этих мифических клипс я ходила-ходила и так и ничего не нашла. И чтобы вы понимали, сейчас я 8-й год занимаюсь украшениями, и за 1 евро такие клипсы я не видела, и даже за 20, и даже за 50. То есть это такая редкость, просто той девушке очень повезло. Но в поиске этих мифических клипс я открыла для себя другие бренды, другие совершенно украшения и начала покупать. Чтобы вы лучше понимали, когда ты изучаешь украшения, тебе необходимо их иметь на руках. Ты не можешь посмотреть в магазине, побежать домой, почитать в книжке там, или в интернете. Тебе нужно украшение иметь на руках, трогать его время от времени, изучать там застежки, вставки, как все это спаяно, покрытие. Вот, и я начала потихоньку себе покупать в коллекцию и изучать.
То есть есть такая профессия, как антиквар?
Да, в Бельгии обучают бракантеров. То есть бракант — это с французского как блошиный рынок переводится. И есть такая там профессия бракантер. Их обучают не только по украшениям, но и по мебели, по утвари домашней. И это реально люди, которые этим занимаются. То есть они, ну, можно сказать, можно сравнить с комиссионными магазинами у нас. Но это люди, которые ездят на фургонах, и у них все вещи в фургоне, и они ездят с одной ярмарки на другую, и везде выставляются. Вот.
Типа оценщики? И да. Ты тоже получила
скупщики,
это образование?
Скупщики, я бы сказала. Нет, я не получила такое образование. Я уехала уже к тому времени, когда я готова была бы получить его. Вот, но все еще впереди.
Где ты обучалась? Потому что я знаю, что в своем Инстаграм, кстати, рекомендую нашим слушателям и зрителям YouTube-канала подписаться на Таужан. Она всегда делится очень много полезной информации о том, как распознать винтаж, как читать бренды и так далее. И вот ты где-то обучалась? Какие-то онлайн-курсы есть?
Вообще есть, конечно, отдельные коллекционеры, которые проводят курсы вот, по мере своих знаний, да. Но в основном все коллекционеры обучаются по изделиям самим, по самим предметам и по книгам. Вот, например, есть такие книги, по которым можно изучать, датировку делать, атрибуцию. И таких книг очень много. Их как раз собирали коллекционеры.
Это как энциклопедия, да?
Да, это энциклопедия, и там рассказывается о фирмах самих, о марках, об изделиях, которые они изготавливали, и можно сверяться. Есть также каталоги коллекционеров с известными дизайнами, брошей, которые сейчас уже, например, не в каждом городе даже найдешь, но все по личным коллекциям. Поэтому мы можем опираться на книги. Ну, обучаться вот прям такого нет, конечно, чтобы была какая-то определенная школа, как в ВУЗе, допустим. Это в основном от мастера к мастеру, от специалиста к специалисту идет обучение.
Меня всегда волнует такой вопрос. Ну, бывает брошка, и вы говорите, это брошь примерно 70-х годов, примерно такой бренд. И мне кажется, ну что такое примерно? Вот, может, вы мне тут лапшу на уши вешаете? То есть как отличить действительно оригинальный винтаж от современной подделки, потому что давайте будем честны, если китайские мастера умеют сделать точную копию люксовых брендов современных, то что говорить про винтаж?
Хороший очень вопрос, Айора. Как отличить оригинал от подделки? Во-первых, надо, чтобы ты когда-нибудь держал оригинал в руках, потому что руки, они не обманывают. Глаза, руки, ты даже можешь это себе не осознавать, там, какие линии, какие материалы, какие вставки, но руки, они очень четко отличают. Вот я даже иногда на ощупь могу понять, что это. Ну, Сваровский, например, я от всего могу отличить, просто даже на ощупь. И в вопросе к подделкам, сейчас у нас больше проблема в том, что явно выглядящие современными украшения, но сделаны под стиль винтажа, крупные, яркие, с такими дизайнами выдающимися, да, их выдают за винтаж реальный. То есть там совсем прям не надо быть специалистом даже, чтобы понять, что это сделано некачественно, и оно явно современное, дешевое китайское, да, изделие. Но если брать, конечно, задуманные такие подделки, то, во-первых, надо иметь в виду, что часто подделывают что-то дорогое, например, Шанель. Потому что, чтобы сделать украшение, да, например, тоже брошь, и сделать ее качественно, она также требует затрат. И если, например, это 15-долларовая или 30- или 50-долларовая брошь, то, в принципе, эти же китайцы затратят такие же деньги на эту брошь, им нет смысла. Поэтому дешевые, но недорогие винтажные украшения, они подделывают в низком качестве. Но Шанель они себе могут позволить сделать в хорошем качестве. Но там уже надо знать именно дизайны и маркировки. Вот маркировка и то, как выполнен оборот, это всегда выдает наших соседей. Потому что у них немного другое мышление, они всегда что-нибудь донапортачат.
Ну и, наверное, потому что маркировки меняются.
Да, конечно, они меняются, но вот почему-то они иногда делают очень странные вещи. Например, они берут дизайн от Dior и ставят маркировку Yves Saint Laurent. Может быть, это нарочно, но там не надо быть специалистом. Достаточно просто заглянуть в Google и поискать дизайн вот подобного типа, и ты увидишь, что у Dior нет такого дизайна, и у Dior вообще другой стиль. И ты сразу поймешь, что это другая марка.
Ну, кстати, хорошо, что ты затронула эту тему, потому что многие что-то около такого дизайна под старину все называют винтаж.
Да.
А что такое винтаж?
Принято считать винтажом украшения, которые были созданы от 25 лет до 100. В некоторых школах, конечно, считают от 25 до 50, а с 50 до 100 и дальше это уже антиквариат. Ну, я все-таки придерживаюсь той школы, в которой считаются столетние украшения тоже винтажными, поскольку была определенная мода вот на рубеже 20-30-е года, и с тех пор она вот шла в определенном порядке, как бы развитие у нее было вот такое цикличное. И что также характерно винтажным украшениям, то есть мы не можем любую старую вещь назвать прям винтажом, да, таким ценным. То есть это просто могут быть сережки в виде простых колец, да. Они ничем не выдаются, не имеют уникальный дизайн. Если они еще не имеют маркировку, то это не ценная вещь, это просто старые сережки. А если...
Это просто старые сережки. Все, что у вас хранится в ваших копилках, в шкатулках, то, что вам подарили, когда вы родились, или подарила ваша бабушка, возможно, не все есть винтаж.
Да, но оно старое, оно по праву как бы называется винтажом, да, но оно не ценное. То есть это просто по возрасту винтаж, но по своим характеристикам это не ценные вещи. К ценным вещам мы можем отнести именно те изделия, те предметы, которые обладают характеристиками той моды, той эпохи. Это какие-то уникальные дизайны, может быть, какие-то иконические предметы. И, соответственно, хорошего качества и известные марки.
Какие марки ты бы вот назвала среди самых топовых? Ну, я, например, знаю, что у тебя в магазине очень много представлено Joan Rivers.
Да, так удивительно, что ты знаешь.
Ну, я частый покупатель.
Марок очень много, их можно подразделить на высокой моды, ну, как бы высокого ценового сегмента, среднего ценового сегмента. И... Ну, уже низкого ценового сегмента, которые, в принципе, их еще можно к винтажу отнести, но они уже меньше имеют ценность, да, как винтажные предметы. Если вы хотите услышать именно название, то, конечно, начинаем с высоких. Это Шанель, Диор, Ив Сен-Лоран, там чуть ниже, там, Карл Лагерфельд, конечно же, у него не так много изделий, они очень редкие. Кензо, Нина Ричи уже ниже идут. Также очень популярные и очень широко востребованные такие марки, как Мане, Трифари, Напье. У них были большие тиражи, поэтому этих предметов осталось очень много. Но если касаться их дизайна, то по большей степени это такие носибельные сегодня вещи, которые доступны по цене, в то же время они имеют такой винтажный вид, достаточно яркие. Но если заходить, в каждой марке есть ранние предметы, которые ценятся больше. Например, если брать Трифари, 40-е, 50-е года, там есть такие коллекции, которые стоят наряду с Шанель, наравне с Шанель. То есть они несколько тысяч долларов могут стоить, брошки, которые... не из драгоценных металлов, но они просто коллекционные, их даже не носят.
Ну, сегодня некий тренд на ношение винтажа. Я бы сказала, что если заглянуть во все инстаграмы стилистов, они вот разбавляют свои современные оверсайз-луки какими-то там клипсами или колье, да, я и сама так делаю. Считаешь ли ты, что это глобальный тренд, и во всем мире так делают? Либо это вот такая некая особенность блогеров Астаны, которые когда-то задала этот тон ты?
Мода на винтаж во всем мире уже идет давно. Такие известные дивы, как Риана, Бейонсе, они не раз были замечены в винтажных украшениях, в винтажной одежде. Наоборот, к нам в Казахстан это пришло не так давно, может быть, 2-3 года, как это набрало обороты. И винтаж, я думаю, будет, тренд на винтаж будет сохраняться. Эксперты модные утверждают, что в этом году будут популярны 80-е года и 50-е. То есть образ New Look Кристиан Диора, приталенный силуэт, и также оверсайз с большими плечами из 80-х.
А в бижутерии на что надо обратить внимание?
Бижутерия также сохраняет 80-е и 50-е года. Ну, под стать к одежде, да. 80-е — это, конечно, крупные клипсы, объемные. Вообще крупная бижутерия, яркая, блестящая. Если брать 50-е, это что-то более тонкое, изящное, с, ну, такое женственное, да.
На самом деле не все могут сочетать современные и винтажные украшения. Зачастую есть такая тонкая грань, когда ты одеваешься и выглядишь как бабушка. Давай честно, да? Как нужно уметь вот добавить вот этот винтажный лоск, чтобы выглядеть действительно на острие моды?
Да, хороший вопрос. У меня часто клиенты, я вижу, как они тушуются, немного не уверены, им очень нравится, например, украшение, но они не знают, как его носить. И вот в этом я, конечно, подсказываю. Если брать такие легкие подсказки, да, обязательно надо подбирать по цвету позолоты, например, по объему. Конечно, винтажные украшения по своей структуре, по своей форме, они чаще бывают акцентными. Они забирают на себя большое внимание, и они перекрывают современные украшения обычно, потому что современные, они все менее масштабные, да, более тонкие, такие изящные. А винтаж — это всегда что-то яркое, выдающееся по форме, по цвету. И сочетать лучше с простой одеждой. С
простыми, ну, как я, джинсы, белая футболка и, да, черный пиджак.
С лаконичными, да, с лаконичными образами лучше сочетать. Винтаж — это легче всего. И, конечно, соблюдать меру. Если, например, ты надеваешь клипсы крупные, можно подержать браслетами. Соответственно, если ты надеваешь колье крупное, то сережки должны быть не такими крупными, помельче, чтобы они просто аккомпанировали, ну, поддерживали по цвету, там, по форме, по настроению. Вот. То есть не перегружать образ. Если же у тебя, например, одежда активная, с принтом каким-то или крой замысловатый, да, тогда украшения, конечно, подбирать надо по характеру и такие более, ну, скромнее, да, по форме.
Я вижу, что ты сегодня пришла не одна, а с человеком, как ты его называешь, и он весь усыпан брошами. Как ты думаешь, начинать коллекцию винтажных украшений стоит как раз с броши или, может быть, с чего-то другого?
Я бы рекомендовала начинать свою коллекцию и вообще знакомство с винтажом с клипс. Потому что я считаю, что клипсы должны быть в каждой шкатулке. То есть это такой аксессуар, которым ты надеваешь, и весь образ становится законченным. То есть они как бы ставят точку, это как вишенка на торте, они способны завершить весь образ и даже поднять градус торжественности и красоты.
А в чем отличие? Разве вот человеку видно, у них сережки, гвоздики или это клипсы? В чем разница?
Есть разница.
Потому что я, честно, для меня всегда такое прям убийство носить клипсы, потому что вот кто зрители нас смотрит, знает, что через час или через два просто настолько начинает сдавливать мочку уха, что у тебя звенит в ушах, болит голова. И вот неужели видно и понятно, в чем разница клипс и сережек?
Да, это вот большая проблема у людей, которые не знают, что, как носить клипсы, потому что любые клипсы можно регулировать таким образом под себя, потому что у всех мочки разные, у всех чувствительность разная. Если тем более эти клипсы никто не разнашивал, никто не регулировал, они с завода идут максимальной прижимной силой. Соответственно, и пока ты их не разносишь, они будут очень хорошенько давить. Вот, их можно регулировать, во-первых. Во-вторых, к твоему вопросу разница, да. Вот недавно только была у меня клиент, и она очень боялась клипс, и прям даже не смотрела на них. Говорит, нету к сережке. Но тут она увидела, что в сережках у нее мочка оттягивается, вот это отверстие, оно так растягивается, и, в общем-то, некрасиво смотрится, потому что она хотела объемные сережки, что-то крупное хотела. И тут она поняла, что клипсы-то сидят лучше, потому что они мочку прикрывают, особенно если мочка уже такая мягкая, да, растянутая, да, и когда сережка тяжелая, крупная. Мы все хотим крупные сережки, потому что они всегда комплементарные по отношению к нашему лицу. Они немного сужают наш овал, там, подчеркивают блеск в глазах. И она поняла, что ей нужны теперь клипсы.
Слушай, я действительно никогда не ношу большие сережки только потому, что они оттягивают мочку уха.
Да. А клипсы, они всегда садятся очень высоко. Они закрывают всю мочку практически. И вот именно это место не видно. Оно как бы перетекает вот ухо, потом идет клипса и наш подбородок, да, щека. Поэтому это очень красиво смотрится.
Друзья, если вы тоже, как и я, не знали, чем отличаются сережки от клипс, то рекомендую вам начать составление вашей винтажной коллекции именно с крупных клипс.
Да. Это беспроигрышный вариант, потому что они всегда подойдут. Они смотрятся и с casual хорошо, и с классическим черным платьем. То есть это такой дежурный вариант, когда не знаешь, что надеть, или у тебя, например, сложное какое-то колье, которому ты не знаешь, что подобрать. Ну, что у нас есть? Обычно это золотые какие-нибудь сережки с камушками. То есть они требуют какого-то определенного подхода к себе, да, поддержки там другими аксессуарами. Но если у тебя, например, яркое колье, ты можешь всегда вот эти клипсы надеть, они будут и акцентом, в то же время поддержкой колье. Клипсы, мне кажется, это прям must have.
Если мы будем говорить про броши, то сегодня я тоже вижу тренд, что очень многие украшают свои пиджаки и деловые брошами. Тоже как носить брошь, потому что вот мне тоже зачастую непонятно, можно ли надеть брошь на платье или на платок, или на плечо, или вот поближе к вырезу, да? Расскажи, как носить броши. Давай вот прям можно на нем, да?
Но здесь немножко будет непонятно, потому что здесь очень всего много. Я рассказываю в своем блоге, как носить броши так, чтобы они, поскольку имеют дизайн, например, тех годов, естественно, они отсылают к тем годам, и, например, обыватель видит эту брошь и думает, что она устаревшая. Как же носить все-таки эти броши, чтобы выглядеть современно? Я рекомендую носить их стайками. 2-3 броши вместе, соединенные, например, по смыслу или по цвету, по фактуре, в одной тематике. И это делает твой образ уже таким стильным, то есть продуманным, смелым даже где-то. Поэтому я рекомендую всегда их совмещать, несколько брошей.
Я смотрю, что сейчас у тебя достаточно большой выбор таких анималистических животных принтов. Сейчас тренд, да?
Но дело в том, что, конечно, это же винтажное украшение, и тренд был тогда. На птичек, и на ботанику, и на, как ты говоришь, анималистичные броши, фигуральные, разные. Я, поскольку коллекционер, я стараюсь в своей коллекции держать максимально все виды украшений тех лет, чтобы человек, который приходит ко мне в шоурум, мог ознакомиться с этим пластом 20 века и прочувствовать, как шло развитие бижутерии там, от 20-х годов и до 2000-х. Поэтому в моей коллекции представлено много всего. Это не обязательно трендовые какие-то вещи, иногда это просто исторически важные вещи.
Всё-таки хорошо быть коллекционером, собирать вот по крупицам свою коллекцию украшений. Хорошо, когда ты работаешь для себя, когда ты собираешь коллекцию для себя, можно ходить на блошиные рынки, где-то в интернете, на разных, да, там, аукционах, покупать для себя, но когда у тебя шоурум, и ты уже не просто коллекционер, а предприниматель, то, наверное, подход к баингу выстроен немного иначе. Как вот сейчас ты работаешь?
Да, ты прям в точку задала
вопрос. То есть уже
вопрос.
Там прям вот, как раньше ты в поисках этих сережек, каждый день не можешь ходить на бложку.
Да, приходится вот держать баланс определенный. Давай я расскажу, начну с того, что я не планировала никакой шоурум открывать. И продавать я тоже не планировала. Просто когда мы вернулись из Бельгии, я начала забывать все про блошиные рынки, то есть где, какой адрес. Я подумала, что это такая... То есть я километры там нахаживала, я каждое субботу-воскресенье отсутствовала дома. То есть полдня меня не было. и дождь, слякоть, снег, все что угодно, я хожу по блошиным рынкам. Нахожу я там, не нахожу, это не важно. Я ходила и вот это вот насмотренность свою развивала. Когда я сюда вернулась, я решила, что это такие знания, которые, в принципе, не каждый нахаживает, да, не каждый приобретает, и мне нужно это записать, потому что через какое-то время я забуду все это. А вдруг я поеду сама, и мне нужно будет. Я решила записывать, и потихоньку вот среди моих знакомых появились люди, которым стало интересно. Они поддерживали меня, говорили, давай, интересно очень, пиши дальше. А потом мне захотелось как-то освободить часть своих полок. Я потому что привезла большую коллекцию из Бельгии. И я выставила, просто начала фотографии выставлять и показывать, что есть. И ко мне как-то пришли мои даже родственники, знакомые, и скупили почти все. И у них такая была реакция, но они были в шоке, им было прям все понравилось очень. И я увидела, что нашим женщинам тоже интересно, потому что я как по себе судила, когда я жила в Казахстане, меня совершенно это не интересовало. Я думала, ну, наверное, наших казахстанцев тоже это не особо интересует, это я так просто хобби такое заимела. Вот. И постепенно начала публиковать, показывать, рассказывать. А потом я ощутила, что моим покупателям, тем девушкам, которые хотят, например, купить сережки, им недостаточно того, что я прихожу с маленьким чемоданчиком, потому что я вижу, что ей бы подошли вот те клипсы, которые лежат у меня там в дальней полке, в коробочке. И вот это чувство неудовлетворенности мое, что я не могу ей достать вот эти идеальные для нее клипсы, оно у меня засело, а потом мне одна девушка сказала: «Вы такая жадная, как вы можете вот это все скрывать от всех и никому не показывать, вам надо магазин открыть». И тогда я подумала, что, наверное, да, она права.
Ну, ты начинала сначала с ярмарок, да?
Да, вот я решила сразу магазин открывать, как я творческий человек. У меня 16 лет фортепиано за плечами, бизнес. У меня никого нет из родственников, которые бы там магазин имели какой-то. Для меня это вообще очень страшно. И я потом решила просто начать ярмарок. На первую ярмарку, когда я пошла, мне тоже было очень страшно. Я думала, что никто не придет, ничего не купит. Я просто потеряю деньги за этот стол и еще буду стоять там полдня. Устану, да. Но оказалось, что всем это надо. Пришли за полдня, там купили полстола, можно сказать. Я удивилась. Пошла потом на следующую ярмарку. Там тоже было еще лучше. И вот так я походила на 6 ярмарках и осозрела, что нужно, наверное, действительно какое-то место, где бы все лежало, и люди бы просто приходили. Кто-то примерил бы, посмотрел, не обязательно покупать, да, кто-то изучает. У меня есть знакомые коллекционеры, мы очень счастливы, когда они приходят, и мы общаемся, смотрим, рассматриваем, дискутируем по каким-то там темам, на какие-то темы, да. Вот, и потом я решила открыть шоурум, тоже мне очень тяжело удалось это решение, вот. Но, в принципе, люди довольны, и я тоже, мне очень удобно.
Когда ты выставляешься на ярмарке и сама продаешь и консультируешь, это одно дело, но твой шоурум, там работает консультант, да? Где найти человека настолько же заряженного, как и ты?
Я вначале, конечно, целый год проработала сама по записи. Шоурум был больше как склад, такое место, пространство мое, где все лежит красиво, удобно. И я даже не планировала кого-то нанимать, потому что я не представляла, как можно весь этот массив информации поместить кому-то в голову. Потому что многие покупатели именно хотят слышать историю этих украшений. И многие говорят, что именно когда я рассказываю, когда я подбираю украшения, им именно это нравится. Я не представляла, как можно кого-то такого найти. Но я сейчас вот попробовала с одной девушкой. Она очень любит украшения. И она мне приходила и помогала вот весь декабрь. И, в принципе, если человек хочет, он может быстро всему научиться. Но это, конечно, невозможно. 8 лет практики в кому-то за один месяц в голову поместить. Поэтому тут есть свои нюансы, но в любом случае, если человек хочет, он всегда может научиться и делать это качественно.
В нашем подкасте мы всегда показываем людям, что, в принципе, вы тоже можете открыть такой же бизнес. Мы показываем, что можно масштабировать любой бизнес в любой нише. И вот твой пример очень такой интересный и показательный, потому что вы уже не живете в Бельгии, ты не ходишь на блошиные рынки, но как ты находишь вот эти прекрасные украшения сейчас?
Мы когда переехали в Казахстан, после этого случился карантин, ковид. Мы сидели 2 года на онлайне, и вот меня это научило делать закуп и все, что мне нужно, онлайн. То у меня сохранились контакты, конечно, с европейскими поставщиками, я на связи всегда. И также из Штатов мы заказываем, да.
Здесь мы честно говорим про деньги, насколько прибыльный это бизнес, заработать на нем можно?
Я бы сказала, что здесь как потопаешь, так и полопаешь. Если у человека есть бизнес-навыки, я думаю, что есть люди, которые даже воздух продают и лед зимой продают, поэтому тут зависит от человека, от его навыков именно в бизнесе.
Ты принесла шикарную коллекцию. Расскажи, может быть, какие-то истории.
Вот, например, эта брошь. Здесь есть патент. Это 37-й год. Альфред Филипп для Трифари создавал вот такую красоту. Что удивительно, если незнающий человек возьмет эту брошь в руки, он не поймет, что она такая старенькая. 37-й год — это до войны, до Второй мировой. Это именно поражает в винтажной бижутерии, что она как будто вне времени. Некоторые изделия, особенно вот трифари, которые имитируют ювелирные украшения, они кажутся вне времени. И как мы атрибутируем их, мы находим патенты в интернете и можем уже понимать, что это оригинал. Я хотела бы показать здесь представленные украшения Christian Dior 58 года. Что очень интересно, здесь вы можете видеть вставки. Это кристаллы с покрытием Aurora Borealis. И именно здесь вы можете наблюдать, что появились в 50-е годы эти кристаллы. То есть до этого они не использовались так широко. И именно в 50-е годы во всех изделиях очень широко использовали именно эти кристаллы, которые разработал Даниэль Сваровски совместно с Кристианом Диором. Они хотели создать что-то новое на рынке. И с 50-х годов начиная появились вот эти яркие кристаллы с покрытием северное сияние, если сказать на русском языке. Это очень редкие клипсы 58-го года. Также вот брошь. Это изюминка, можно сказать, моей коллекции. Я горжусь, что в Казахстане, в Астане представлены вот эти изделия.
Они продаются?
Нет, пока нет.
Моё!
Я хочу собрать полностью коллекцию. Колье и, ну, в общем, 15 тысяч долларов стоит. Здесь вы можете наблюдать 9 брошей из коллекции, в которой должно быть 12 брошей. Я еще не дособирала эту коллекцию. Это коллекция 60-х годов. Здесь каждый цветок соответствует определенному месяцу. То есть это цветок месяца. Так называлась коллекция компании Boucher. Boucher очень известный производитель бижутерии. И его вклад в винтажную костюмную бижутерию трудно переоценить, потому что он создавал такие очень яркие дизайны. После него стали повторять его дизайны уже и в 60-е,
это не продается, да?
Кое-что можно купить, но они с каждым месяцем, с каждым там, годом, они исчезают просто. То есть можно уже найти, например, но в плохом состоянии. И, естественно, цена дорожает. То есть где-то за 2 года они вырастают в цене в 2 раза по мере их исчезновения с рынка.
Можно ли нашему населению тоже где-то стать своего рода коллекционерами? Потому что у многих наших бабушек сохранились свои украшения. И сейчас такая романтизация советского периода, то, может быть, тоже стоит, будут ли дорожать украшения вот советского периода, может, там тоже там военного времени?
У нас очень маленькое наследие, то, что сохранилось, и, в общем-то, если говорить о рынке, да, я заметила, что чем богаче город, тем больше в этом городе продается ценных винтажных украшений. Соответственно, вспомните наше советское прошлое, все жили очень скромно. И все, что осталось, это максимум чешские броши очень такого скромного дизайна, либо янтарные или серебряные, даже не серебро, даже чаще был мельхиор. То есть это все такие скромные дизайны, но они также востребованы некоторыми коллекционерами, которые именно собирают украшения советского периода. И среди них вот я бы отметила, конечно, янтарные броши. Если у вас есть, то вы всегда можете их сохранить, а потом продать.
Я рекомендую нашим зрителям и слушателям обязательно подписаться на страницу Токжан, либо прийти в ее шоу-рум, потому что, ну вот здесь это только, наверное, 1% от всей коллекции, которая представлена у нее в шоу-руме. И это не только броши, клипсы, сережки, но даже есть такие интересные атрибуты у тебя, я помню, как держатель для платка, да?
Да. Кольцо для платка, да, это в одно время очень был популярный аксессуар, потому что, как вы знаете, шелковые платки имеют свойство развязываться, и кольцо, оно очень крепко фиксирует, к тому же оно является украшением.
Что бы ты порекомендовала еще нашим зрителям, кто начинает только свой путь в винтаже?
Тем, кто начинает путь в винтаже именно как коллекционер, либо как потребитель?
Наверное, как потребитель в первую очередь.
Но как потребитель я рекомендую всегда смотреть, у кого вы покупаете и что покупаете. И потому что здесь необходимо быть в курсе событий, в курсе цены. Цена все время меняется. Также необходимо доверять продавцу, то есть чтобы у него был определенная репутация, и чтобы вы знали, что у него есть определенный бэкграунд, который позволит быть уверенным в том, что он продает вам настоящие ценные изделия в том состоянии, за которое вот вы платите адекватные деньги. Здесь важно даже не то, что вы покупаете, да, а для чего вы покупаете. Если, например, эта вещь просто вам нравится, она красивая, и вы будете ее носить, то тут не важно стоимость, не важно состояние. Но если вы хотите взять вещь, предмет, который будет в дальнейшем расти в цене, да, если вы хотите вложиться, как инвестиции сейчас модно говорить, то здесь надо обращать внимание, конечно, на качество, на ее состояние. То есть не должно быть никаких поломок, замен, вставок, например. И, конечно, оно должно быть в идеальном состоянии.
Токжан, все это классно, интересно, но с другой стороны, я знаю, что многие вот тушуются. Ну, типа, неизвестно, кто носил эту брошку, а вдруг эта женщина была злая, и у нее энергия плохая, или что-то там еще. Ну, знаете, сейчас многие верят вот в это вот все энергетически. Как вот ты думаешь?
Я тоже себе задавала такой вопрос, потому что я была такая же вот казашка, которая имеет дома адраспан и верит в духов. Я до сих пор верю в это во все. Но я для себя в тот момент решила, что нашла способы чистки. Например, есть такая чистка солью. Можно на ночь оставить на соленом, на подносе с солью, да, вы стелите салфетку и сверху салфетки кладете украшение. Конечно, можно было бы искупать в соленой воде, но тогда украшение может испортиться. Также второй способ — это подержать над свечкой, над огнем. То есть огонь тоже чистит.
Не почернеет?
Нет, оно не прям в огонь, сверху просто над огнем. И вот считается, что энергетика тоже чистится. А если если говорить именно о моих украшениях, я узнала, что у меня в роду были люди емшелер, если говорить по-казахски, да. То есть я, по идее, должна была бы чистить людей. Но я не могу в силу своего воспитания и своего образования чистить людей. Поэтому я так поняла, что я чищу украшения, и они обретают вот новую жизнь после того, как уходят от меня к другим людям. Мне неоднократно говорили, что, приходя в мой шоу-рум, не чувствуют вот эту энергетику тяжести, вот, которая бывает в секонд-хендах, например. Почему-то говорят, у тебя так все блестит, все такое светлое, яркое. И я поняла, что вот люди же тоже чувствительные. Наверное, это действительно правда, что я вот их очищаю. И, кстати, украшения я никогда не продаю сразу. Они все у меня некоторое время живут. Мало того, что я их изучаю, мне на это тоже нужно время. Но еще есть какое-то внутреннее чувство. Я их держу какое-то время обязательно у себя. И настает день, когда я готова с ним расстаться.
Как приют-передержка.
Вот что-то такое, я не знаю. Есть такое, да.
Да, очень. Ну, я на самом деле покупаю, у меня нет такой привязанности о том, что, ой, кто-то это носил. Ну, носил, классно, я тоже буду носить.
Да, и да,
дай можно? Бог, что да. Еще это останется в наследство моим детям.
Я еще хотела бы добавить, вот все-таки эти украшения, они очень яркие и праздничные. То есть их может себе позволить, и раньше позволяла носить женщина, у которой... радостное событие, да, или она настолько счастливая, незамученная, что она себя наряжает, она носит яркие украшения, ухаживает за собой, то есть априори эта женщина счастливая, состоявшаяся, у нее все в порядке. А если брать, например, такие украшения, как серебряный блезык, наши казахские, да, которые носили всегда, каждый день, и оно именно на теле было долгое время, но даже они стирались из-за этого. Мне кажется, на таких украшениях намного больше энергетики, и они уже... Я, например, не чувствую права носить такое украшение, которое было чьим-то прям, ну, практически частью тела. А эти украшения, их надевали просто на вечер, чтобы блистать, сиять, и обычно это радостные события. Потом, мне кажется, энергетика только положительная.
Спасибо большое, Таужан, это был очень интересный разговор, потому что я сама очень много подчеркнула про винтаж, не в каждой книге это прочитаешь, потому что винтаж — это больше, чем украшения, это история, это мода, это тренды, это дизайн, поэтому я рекомендую и желаю, чтобы у каждой нашей зрительницы была любимая вещица в вашей шкатулке, пусть то колье, брошь или клипсы. И сегодня Таужан рассказала, как из простого увлечения и походов на блошиные рынки и это дело переросло в такое большое дело и в шоу-рум в центре столицы. Шоу-рум называется Togas Vintage. Если вы живете в Астане, то обязательно сходите, контакты Таужан указаны в описании данного эпизода. Оставляйте ваши лайки и комментарии, так вы помогаете продвигаться нашему подкасту в топ, и все больше людей узнает про винтажные украшения. Спасибо большое, Таужан, мне было очень интересно.
Благодарю за приятную беседу, Сайора. Подписывайтесь, узнавайте новое о винтаже, винтажные истории и винтажные новинки.
А для наших аудиослушателей я напоминаю, что у нас также есть YouTube-версия и Telegram-канал, где мы обмениваемся тизерами, комментариями, общаемся. Так что пишите, мы вас ждем. Мы взлетаем, мы